Глава 6. Что это было? «Связи нет!» В отчаянии Драмс стукнул ладонью по крышке рации, которую он безуспешно пытался настроить. «Я не понимаю, что происходит. Рация в полном порядке, но эфир молчит на всех частотах. Я не могу поймать даже центральную радиостанцию пирамиды».
«Мне нужна связь с командованием, рядовой Драмс». Ледяным голосом, который должен был подчеркнуть, что настроен он решительно и серьезно, произнес лейтенант Ман.
«Ну так сами и попробуйте что-нибудь сделать», — с внезапной злостью огрызнулся Драмс. «Я сделал все, что мог».
Ударив согнутым пальцем по сетевой клавише, он отключил питание рации и, не глядя в сторону лейтенанта, порывисто поднялся на ноги.
«Драмс!
Лейтенант!» Плечом вперед Андрей вклинился между командиром взвода и радистом. Голос его вибрировал от пока еще сдерживаемого напряжения. «В том, что происходит, виноват не Драмс».
«Точно», — с энтузиазмом поддержал его Шагади.
Сидя у костра, он старательно выскребал ножом остатки тушенки, прилипшие ко дну опорожненной им за пару минут банки.
«Это все чертов лес», — продолжил Шагади, слизнув со стрия ножа последнее мясное волокно, которое ему удалось найти. «Нужно убираться отсюда, пока не поздно».
«Я разве спрашивал твое мнение о рядовой Шагади?» — Рыкином глянул на него лейтенант.
«Да как вам будет угодно». Шагади безразлично пожал плечами и бросил безнадежно пустую банку в костер. Не то с удовлетворением, не то с сомнением он провел ладонью по животу и повернулся к сидевшему рядом с ним снатору. «Дай закурить».
«Лейтенант», — совсем уже тихо произнес Андрей, — «я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз».
«О чем?»
Оставив вопрос без ответа, Андрей снял автомат с предохранителя и не спеша направился в сторону от костра. Обогнув огромное дерево, поросшее красноватым лишайником, он внимательно огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, повернулся к последовавшему за ним лейтенанту.
«Я хотел напомнить вам, лейтенант», — все так же тихо произнес Андрей, — «что строгий командирский окрик может оказать положительное воздействие только на молодых бойцов, которые пока еще не совсем четко представляют себе, что, когда и в каком темпе нужно делать. Опытные же и хорошо подготовленные солдаты в этом не нуждаются. Ваш крик они воспринимают только как проявление слабости и неуверенности в себе. Поймите, лейтенант, если Драмс сказал, что связаться с командованием невозможно, значит, этого не сможет сделать никто. А то, что вы начали орать друг на друга...»
«Сержант!» Во взгляде и голосе лейтенанта было больше удивления, нежели гнева. «Я окончил военную академию при генштабе пирамиды и могу заверить тебя, что мне известно, как нужно обращаться с личным составом. Быть может, в разговоре с рядовым Драмсом я был несколько более эмоционален, чем следовало бы, но это было вызвано тем, что названный боец откровенно манкирует своими обязанностями. Не нужно быть кудесником для того, чтобы, имея новую исправную рацию, наладить связь».
«Вы же сами видели, что Драмс пытался это сделать».
«Если бы я что-то в этом понимал, то мне во взводе не нужен бы был радист», — не дал договорить Андрею лейтенант. «Но как бы там ни было, я уверен, что все дело в элементарной невнимательности и небрежности рядового Драмса. Скорее всего, это просто разрядилась какая-нибудь батарея или где-то отошел контакт».
«Лейтенант, я сам видел, как перед выездом Драмс проверял рацию».
«Ну так пусть проверит ее еще раз».
Андрей тяжело и безнадежно вздохнул.
«Я понимаю, лейтенант, что вам хочется объяснить все происходящее простыми и понятными причинами. Но вопреки вашему желанию это не так».
«Что же, по-твоему, здесь происходит?»
«Пока у меня нет никаких объяснений.
Но с этим лесом и в самом деле что-то не так. Рядовой гус убит каким-то совершенно непостижимым образом. Связь не работает. Из-под деревьев выскакивают странные существа, которых никто никогда прежде не видел. Все мы явно возбуждены и агрессивны. По-моему, этого вполне достаточно для того, чтобы не испытывать далее судьбу, а повернуть назад».
«Типично солдатская логика», — криво усмехнулся лейтенант. «Главное — найти причину, чтобы объяснить, почему порученное тебе задание осталось невыполненным».
«Вы плохо знаете солдат, лейтенант», — стараясь сохранять самообладание, заметил Андрей.
«Естественно, не так хорошо, как ты, сержант», — с нескрываемой иронией ответил лейтенант Ман.
У тебя с ними, как я посмотрю, просто-таки понебратские отношения.
Со многими из них я служу уже не первый год. Согласно уставу строевой службы, сержант является представителем младшего командного состава, и если он хочет, чтобы подчиненные относились к нему с должным уважением, ему следует соблюдать во взаимоотношениях с ним необходимую дистанцию.
Андрей чувствовал, как раздражение, давно уже обосновавшееся у него в груди, быстро трансформируется в поток безумной неудержимой ярости. Он и сам уже не понимал, чего ради начал этот разговор. С чего у него вдруг могла появиться уверенность в том, что ему удастся убедить лейтенанта Мана пересмотреть свои взгляды на взаимоотношения командира с подчиненными внутри взвода? С таким же успехом можно было рассчитывать разбить кулаком чугунную балку. Четко Андрей сейчас понимал лишь одно. Если не положить конец этому разговору, то закончиться он может разве что только тем, что приклад его автомата войдет в тесный контакт с прикрытой каской пустой головой лейтенанта. Желание объясниться с командиром взвода тем же способом, каким он утром вправил мозги Шагадди, становилось все более жгучим. Андрей уже ощущал горячее покалывание в ладонях, которые сами с собой сжимались в кулаки, а идиот с нашивками лейтенанта, стоявший перед ним, как будто даже ничего не замечал.
«Возьми себя в руки».
Это был мысленный призыв Дейла.
«Что происходит, Дейл?» — с отчаянием спросил его Андрей.
«Не знаю. Но я чувствую, как ты теряешь над собой контроль.
Черт возьми, я и сам это чувствую. Ну что мне делать?»
«Ты находишься в более выгодном положении, чем остальные. У тебя есть дублер, который постоянно контролирует твои действия. О том, что с тобой что-то не в порядке, я могу предупредить тебя прежде, чем процесс приобретет необратимый характер».
«Ты уверен в этом?»
С некоторой долей сомнения спросил Андрей.
«Не сомневайся, напарник», — заверил его Дейл. «Не забывай, что мы с тобой единое целое. Если ты сойдешь с ума, я буду чувствовать себя примерно так же, как автогонщик, мчащийся по треку в машине, у которой вышли из строя тормоза».